Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Но продолжаем мы говорить о культурно-идеологическом споре западников и славянофилов, который сформировался в 30-50-е годы XIX века.
Кто
они сегодня, наши дети, западники или славянофилы, которые смотрят не Чебурашку и Крокодила Гену, не «Ну, погоди», не «Машеньку и медведь».
«Машу и медведь» смотрят
хорошо. Смотрят новую версию. Да, они сегодня смотрят какие-то там западные диснеевские фиксики.
Это ровным счетом не считаю это ничего страшного. Я опять-таки скажу, что наши дети. Когда мне было, ну, скажем, 30 лет, показывали «Мишки Гаммису чудеса на виражах».
Да.
Ну и почему бы не посмотреть? Я от этого «Муравьишку-хвостунишку» или «Миллион в мешке», гениальные советские мультфильмы, которых обожал папа римский Иоанн Павел II, меньше любить не стал.
Вы-то да, а дети-то просто и не знакомятся с ними. Вот я прекрасно понимаю,
это уже,
ребенка, да. он не хочет этого смотреть. Но он этого не знает и не хочет знакомиться.
Ну, это было и во все времена. Когда, я вам скажу, вот если мы будем смотреть... эпоху, вот, которую мы рассматриваем, стартовые западники-славянофилы, говорят, умнее они, но что слышим от любого, Жемини да Жемини, а о водке не полслова, Денис Давыдов. Вообще, я вам хочу сказать, когда мы начинаем, уж коли эту тему затронули, говорить про отцов и детей,
да,
я всегда привожу в пример две цитаты, я когда их своим ученикам рассказываю, обычно бывает шокинг. Первая цитата. Папочка ругает сына. Вот ты опять ходишь по ночам, опять пьешь пиво, опять слушаешь какую-то музыку, от которой дохнут мухи, вообще опять вводишь каких-то девок. Я до тебя доберусь, я тебя высеку.
Так.
Датировано Древний Египет эпоха Рамсеса II.
Ох ты!
Все уже было, и пиво, и девочки, и рок-музыка.
Да.
Вторая цитата. Молодежь стала безобразная. Ничего не читает, учиться не хочет, слушать старших не желает, культуре не приобщается. Я вообще совершенно в ужасе думаю, что из них вырастет. Автор цитаты Сократ.
Потрясающе.
Для справки, из той молодежи, о которой он говорил, вырос Александр Македонский. Как раз.
Да.
Сократ учитель Платона, Платон учитель Аристотеля, Аристотель учитель Александра Македонского. Хулиган 4 века до нашей эры. Вот. Который попал на картину Рафаэля «Афинская школа». Вполне заслуженно. Так что это вечная проблема. Вот теперь я хотел бы еще сказать одну очень важную вещь об эволюции этого спора. Вот смотрите. Я особо обращаю внимание, и на этом сходятся все информаторы. Первое поколение западников и славянофилов, парадоксально, и те, и другие были европейцами. То есть Кириевские и Аксаковы отлично помнили о своей преемственности от Фихте, Шеллинга и Гегеля. Я вам даже скажу больше, ведь очень частая ситуация, когда славянофилами становились люди, по жизни не вылезающие из Европы. Самый классический пример – Федор Иванович Тютчев. Едва ли не самый яркий славянофил по убеждениям в русской литературе. Вот это его четверостишие – это символ веры славянофильства. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Но Тютчев же жил всю жизнь в Европе. Это мне то же самое напоминает, как вот мы говорили, вот сейчас кто-то вот из философов, вот хорошо бы модернизацию без вестернизации. Ну, классик этой точки зрения, иранский философ Саид Хосейн Наср. Он вот пишет все свои труды о том, что в исламском мире нужна модернизация без вестернизации. Но живет в США. То есть он живет в самом центре западной цивилизации. И, кстати, это целая генерация современных мусульманских философов. Это мусульманские славянофилы, понимаете? Вот. Али Мазруи, Мухаммед Икбал, там, к примеру, и так далее. Там живут на Западе. И внутри Запада, пользуясь всеми благами западной цивилизации, мечтают об оригинальной цивилизации, которая бы совместила модернизацию без вестернизации.
А вот теперь насчет того... А что вот сам спор? Он, что самого полезного он, в принципе...
Вот насчет полезного сейчас как раз и скажу, потому что я потом скажу, что было вредного. Полезное славянофилы прежде всего дали в области художественной и прикладной культуры. Вот я вам, например, так скажу. Если мы читаем русские народные сказки, это заслуга славянофилов.
Да.
Фольклоризм. Кстати, Афанасьев и Буслаев были славянофилами. Афанасьев – это тот самый, который этот знаменитый скандальный сборник русских народных сказок, который деточкам читать нельзя. Вот. Но он их собирал. Былины собирали славянофилы, к примеру. Вот я уже не говорю о том, что вот мы доберемся, например, до музыкальной культуры.
Да.
Мы увидим поразительную совершенно культуру. Значит, кто у нас был западником, кто у нас был славянофилом. Западником был Чайковский. А славянофилами была могучая кучка. Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. То есть... А у них славянофильские установки четко пошли в какую сторону? Писать музыку на основе почвы.
Почвы.
А в этом отношении они зададут тон всей Европы, потому что после них будет, скажем, Бела Барток
вот
на Западе.
Вот в их музыке как раз.
В их музыке.
Прослеживается такая наша русская природа.
Безусловно.
Которой нигде нельзя.
Но самое интересное, что она и у западника Чайковского прослеживается.
Ну да.
И Чайковский, кстати, категорически отрицал вот это противостояние, он говорил, зачем нас противоставляет? Они пишут на русскую народную песню, я пишу на русскую народную песню. Но при этом Чайковский могучую кучку отрицал напрочь. Вот это интересно. Они его нет, между прочим. Интересный факт.
А может, это действительно все пустое?
Это не то, что пустое, это все относительно.
Относительно.
Это все относительно. Мы сейчас к этому придем. То есть я к тому хочу сказать, что в прикладных областях культуры вклад славянофилов огромен. Скажем, когда Мельников-Печерский занялся староверами, это вот из этого же подхода, понимаете?
Но в литературе в том числе.
В литературе, конечно. Хотя в литературе в данном случае, вот знаете, есть очень интересный современный искусствовед и культуролог Владимир Кантор. Очень советую как бы всем его читать. Он очень интересно рассматривает, у него есть такой понятие европеисты и антиевропеисты русской литературы. Но в антиевропеисты попадают, например, не только Достоевский, но и Лев Толстой. В данном случае это вот Тургенев западник, Толстой, Достоевский. Ну, Достоевский стопроцентный славянофил. У Толстого более сложная позиция вообще, мы как увидим. Но у них это все детонировало на личную почву. Они там на дуэль друг друга вызывали. То есть такие вещи. Вот тут мы сейчас к этому подходим. Дело в том, что вот если первое поколение славянофилов и западников, они вели спор предельно корректно. Более того, они сплошь и рядом по жизни могли быть друзьями. Вот Кириевские с Грановичем, то есть Грановским, Станкевичем и так далее. Вот, тут еще одна деталька, почему они еще так могли быть. Вот мы только что касались эпохи Николая I. Они и те, и другие были в оппозиции. Вот даже было такое понятие в среде западничества «московское и петербургское славянофильство». Петербургские славянофилы – это власть. Кстати, позиция вот это самодержавие, православие, народность, она, в общем, славянофильская. Но московские славянофилы, они вообще Петербург не любили. Петербург — это от Петра Первого. Москва. Вот. И они были точно в такой же оппозиции к правлению Николая Первого, как и западники. И влетало им одинаково. Причем не только при Николае Первом, но и при Александре Втором, забегая вперед, скажу, в числе тех, кого в свое время высылали под конвоем из Петербурга, был Иван Аксаков за то, что произнес речь, обвиняющую правительство в предательстве славянских интересов. А вот в эпоху великих реформ, когда ситуация изменится в либеральную сторону, то есть ничего при всех, мы забегая вперед скажу, что правление Александра II будет очень неровным. Труды великого философа Александра Самойловича Ахиезера, с которым я имел счастье лично побеседовать. Вот он писал об инверсионной природе русской истории в последнее время. Мы ходим по одним и тем же кругам и никак выскочить не можем. Много этому причин, мы этому отдельную встречу посвятим. Но в любом случае... Обстановка в эпоху Александра II была уже в 100 раз более либеральной, уже противостоять власти с риском для себя уже таких вариантов не было. Понимаете, сколько угодно мы можем говорить, но количество русских деятелей культуры, сосланных, арестованных, загнанных в солдаты там, или сосланных на каторгу при Николае I зашкаливает за все возможные варианты. Больше ни при одном царе такого не было. Ну, Сталина уже не будем брать, пример. При Александре II главным противником они становятся друг против друга.
И вот западники и славянофилы. То есть вот это противостояние, оно как-то, так сказать, усиливается и обостряется.
Обостряется, тем более в эпоху больших перемен. Как у Высоцкого, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Да. Вот и не полюбили. И начинается противостояние в тысячекратно более резкой форме. Даже в прикладных областях. Вот, например, если вы будете читать славянофильскую критику музыкальную и западническую музыкальную критику, классика жанра западники Герман Ларош, а славянофильская Владимир Васильевич Стасов, член «Могучей кучки». Но ведь Стасов угодил под суд за угрозы физической расправы над своими оппонентами. Ага. Вот. Это дух. Ларош отвечал точно так же, что такое «Могучая кучка» — собрание музыкального хулиганства. Но среди членов «Могучей кучки» был композитор Цезарь Антонович Кюи. Вот, кстати, талантливый композитор и гениальный военный инженер, которому Россия обязана всем своим укреплением на границе Запада. Они потом до Великой Отечественной войны работали, что Кюи сделал. Кюи был преподавателем по инженерии Николая II. Вот. То есть тон стал предельно резким, но изменилась немножко и аргументация. Вот я имею в виду в данном случае, конечно, прежде всего вот трех самых значительных мыслителей славянофильства. Это Данилевский, Леонтьев и Достоевский. Вот я буквально скажу два слова. Дело в том, что вот очень интересный момент, как в истории все относительно и как положительное и отрицательное может сочетаться. Данилевский – автор нашумевшей книги «Россия и Европа». Своего рода Библия позднего славянофильства. Что интересно, эта книга, носящая яростный антиевропейский тон, наша цивилизация молодая, а это старперы, они отходят. Ну, не все знают, что Гитлер ниже всего среди всех своих оппонентов ставил не Советский Союз, не Россию, а Францию.
Францию
он считал нацией вырожденцев. Кстати, славян он считал арийцами. Низшего плана, но арийцами. Да. Ну, евреи совсем уже там, понятно, это уже на все, на полное уничтожение. А так ниже всего французы. У Данилевского вся Европа – это вот старая умирающая цивилизация, которая уже разлагается, которая уже отравляет нас своими вот этими вот всеми как бы враждебными мемами. Будущее за нами. Вот, то есть, но поразительный факт. На Западе Данилевского называют великим мыслителем. Знаете почему? Вот я говорю, все относительно. Дело в том, что если вот отрешиться от его вот этой яростной националистической пропаганды, от яростного отрицания все, что... Почти Третий Рим, все, бесы. То остается гениальное открытие цивилизационный подход в истории. То есть Данилевский сформулировал понятие культурно-исторического типа, которые потом будут просто называть цивилизацией. Самое интересное, что все продолжатели Данилевского на Западе, Арнольд Тойнби, Освальд Шпенглер, к примеру, ну, Петерим Александрович Сорокин, наш мыслитель, перебравшийся в Америку. Вот. То есть и они создадут подход, при котором история человечества – это история цивилизаций. У каждого из которых, правда, здесь будет одно слабое звено, которое было и у Данилевского, эти цивилизации все по отдельности. Исправит ситуацию Бахтин у нас, Мартин Бубер в Израиле и Карл Ясперс в Германии, которые создадут диалоговый подход в истории.
Диалоговый.
То есть это самый правильный, вот то, что потом миметика. Цивилизации, которые равноценны. Тут здесь нет варианта, какая-то одна цивилизация правильная, все остальные неправильные. Они все равноценны. Кстати, с религиозной точки зрения с этого надо было начинать, наверное.
Да.
Но они находятся в постоянном контакте. Они находятся в... И дальше то, о чем мы говорили.
Контакте,
да,
в культурном,
культурном контакте. Вот здесь, понимаете, получилась поразительная вещь, что Данилевский, у него, он сам бы никогда под этим не подписался. Тем более Константин Леонтьев. Константина Леонтьева потом назовут русским Ницше, но это немножко обидно в адрес Ницше, потому что Ницше никогда не был националистом. Вот парадоксальный факт, когда в Германии в Третьем Рейхе Ницше сделали официозной идеологией, ну, знающие люди просто... давились от хохота, потому что Ницше очень любил евреев и терпеть не мог немцев. Все наоборот. И у Ницше философия, в принципе, наднационалистическая. Ницше обвинял Мартина Лютера в том, что он протестантизм потащил в сторону. Ах, эти немцы, каковы же, понимаете? Вот. Данилевский никогда бы под этим не подписался, Леонтьев тем более. Леонтьев писал, вот Достоевский произнес речь, которым сказал, как мы любим тебя, Европа, и Данилевский, и ты, Брут, как мы ненавидим тебя, Европа, в этом весь Леонтьев. А вот речь Достоевского я вспомнил не случайно, я, пожалуй, дело в том, что как раз на излете эпохи великих реформ возникает направление интегратизм, которое, на мой взгляд, и являлось самым взвешенным в данном случае. Это попытка, но это то, что в 20 веке назовут теорией конвергенции, сторонником которых был, кстати, академик Сахаров. Найти общие точки соприкосновения и отбросить крайности. Ну, во-первых, появляется феномен русского европейца. Да, собственно, первым русским европейцем можно считать Александра Сергеевича Пушкина. Не случайно речь Достоевского, самый знаменитый памятник как бы концепции интегратизма, она была посвящена Пушкину. Правда, она никого не убедила, что интересно. Знаете, когда Достоевский произнес эту речь, ну, на открытие памятника Опекушина в Москве, там многие выступали, все нормально. Потом вышел Достоевский, произнес речь, там массовая истерика у публики была. То есть Достоевский... Сама речь такого впечатления не производит, но Достоевский, видимо, настолько харизматично ее подал, настолько всю свою энергетику в зал послал, что там была ситуация, ну, почти как в фильме «Зюскин», как в романе «Зюскин да парфюмер», когда все бросились обниматься, целоваться. Вот. Когда на следующий день все не могли понять, а что собственно, произошло. Тургенев крутил пальцем у виска. Достоевский вышел, развел истерику, все там пришли в такое состояние. Потому что Достоевский попытался все равно как бы чуть-чуть на славянофильской платформе это объединить. И как остроумно заметит Григорий Померанц, в речи Достоевского Пушкин слегка подменен Тютчевым. Вот. Но, тем не менее, попытка была и попытка гениальная. И она, вы знаете, она почти осуществилась в Серебряном веке. Вот когда будет культура Серебряного века, когда-нибудь мы до нее доберемся, вот предвошкушаю, как хороший пир, потому что это будет действительно пир духа, И там будут невероятно интересные вещи, но в советские и постсоветские годы все вернулось на круги своя по объективным причинам. И сегодня мы опять пребываем вот в состоянии, как в эпоху Данилевского-Леонтьева, к сожалению.
Концентрации, обострение.
Обострение, вот, крайнее противостояние и крайнее нежелание услышать друг друга. Хотя, еще раз подчеркиваю, почва для интегратизма была и остается. Причем почва самая элементарная. Любовь вот та самая. Люблю отчизну я, но странную любовью. Вот. Да. Вообще, лучше всего об этом сказать словами Герцена. Я попытаюсь как бы сегодня завершить это дело. Он сказал очень интересную вещь. Говорит, вот спор западников-славянофилов напоминал российского двуглавого орла. Вот, говорит, сердце одно, организм один. Только две головы смотрят в разные стороны. Вот. Но сердце-то все равно остается одно. Да. Такие, знаете, своего рода сиамские близнецы русской культуры в этом плане. Вот. То есть в этом смысле, но самое-то главное, в чем причина, и как бы вот уже стилистика спора, это вторично. А главное, остается проблема, которая ее породила. Потому что, как выясняется, мы по сей день стоим перед, как Витязь на распутье, вот это вот, вечный символ Васнецовский русской истории, русской культуры. Васнецов, кстати, славянофил. Вот. И вот мы по-прежнему стоим, а, между прочим, это, если верить теории систем, это нормальное состояние любой системы. Все время, ежесекундно, ежеминутно, развилка, альтернативы, все альтернативы одинаково возможны, куда движемся, куда выберем, возможно, случайно выберем, возможно, но, не слушайте, лучший вариант
в этом,
выберем.
В этом есть наше, наверное, какое-то предназначение. Человек всю жизнь что-то выбирает.
Конечно.
Мы выбираем, нас выбирают.
Философия экзистенциализма, вот. Свобода – это выбор.
Это выбор, да. И Господь есть свобода, а свобода есть выбор.
Совершенно
верно. Только тогда может быть движение вперед.
Безусловно.
Иначе. Ну что ж, друзья, да, западничество и славянофильство – две противоположные, но вместе с тем взаимосвязанные тенденции в развитии русской философской мысли, наглядно показавшей самобытность и, конечно же, большой творческий потенциал русской культуры, русской философии 19-го столетия.
Философия – это вообще толчок на все развитие русской философии.
Вот об этом-то мы и говорили вновь в нашем цикле вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович. До новых встреч.
Благодарю вас.
До свидания.
До свидания.
Разговоры об искусстве.